Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест». Сейчас в прямом эфире работает для вас Владимир Терентьев. У меня три эфира подряд. СМС-портал 8-909-543-5003. Билайн очнулся, заработал. И чат radio-благовест.ру. Последнее сообщение меня касалось. Терентьев – это наш томский дудь. Только без матов. Спасибо, что вы есть. Ну, вообще не похож ни грамма, да и старше его в три раза. Ну, хорошо. Итак, программа началась. Сегодня с нами Василий Петрович Колесник или Колесников?
Колесник.
Добрый Колесник. День. Вот, здравствуйте. Как всегда, Богдан Ткачук.
Добрый день.
Владимир Петрович Найфельд.
Здравствуйте.
И новый Олег Юрий Кандауров.
Добрый день.
Вот, все это верующие люди. Я как-то хочу найти говорящие неверующие голоса для этой программы, чтобы нам не дуть в одну, вместо дудем в одну дуду. Вот, но я обращаюсь к Александру 45, я знаю, что он коммунист настоящий. Вот в студию зашел еще один наш постоянный участник, это Тимур Рахимов. Там в том или в том кабинете, возьмите стульчик, пожалуйста, подсаживайтесь. Сегодня, слава богу, не хватает микрофонов, ни стульчиков. Итак, мы говорим о несчастье. Я тут, знаете, порылся в интернет и скажу, хорошая вещь интернет, можно не работать. То есть прямо читая все. Итак, жизнь и смерть, отношение к смерти, вечные темы духовной культуры человечества во всех ее подразделениях. О них размышляли пророки и основоположники религии, философы и моралисты, деятели искусств и литературы, педагоги и медики. Вряд ли найдется взрослый человек, который рано или поздно не задумался бы о смысле своего существования, предстоящей смерти и достижения бессмертия. Эти мысли приходят в голову детям и совсем юным людям, о чем говорят стихи, проза, драмы, трагедии, письма и дневники. Только раннее детство или старческий маразм избавляет человека от необходимости решения этих проблем. По сути дела, речь идет о триаде – жизнь, смерть, бессмертие. Поскольку все духовные системы человечества исходили из идеи, противоречивое единство этих трех феноменов. Наибольшее внимание здесь уделялось смерти и обретению бессмертия в жизни иной, а сама жизнь человеческая трактовалась как миг, отпущенное человеку для того, чтобы он смог достойно подготовиться к смерти и бессмертию. За небольшим исключением у всех времен и народов высказывались о жизни негативно. «Жизнь – страдания», – говорил Будда, Шопенгауэр. «Жизнь – сон», – Платон, Паскаль, Христос. «Жизнь – бездна зла», – Древний Египет. «Жизнь – борьба и странствия по чужбине», – Марк Аврелий. «Жизнь – это повесть глупца», рассказанная идиотом, полна шума и ярости, но лишенная смысла, Шекспир. «Вся жизнь человеческая глубоко погружена в неправду», говорил Ницше, польский филолог, между прочим, немецкий философ. Об этом же говорят пословицы и поговорки разных народов. «Жизнь копейка», ну и так далее, и так далее, и так далее. Я сейчас не буду все это читать, потому что заскучают мои гости, их слишком много, и поэтому я буду... Первый вопрос одинаковый в нашей программе, мы одинаковый вопрос задаем и гостям программы постоянным нашим, и нашим постоянным радиослушателям. Боитесь ли вы смерти, господа? Звоните 23-50-03, смс-портал 8-909-543-5003, 8-909-543-5003 и чат radio-благовест.ру. Сразу скажу, что в одной проповеди недавно услышал уникальную мысль, почему эта мысль пришла на программу. Что такое человек, возрожденный свыше? Это человек, который не боится людей, не боится смерти, но боится Бога. Так, поднимайте руки, господа, как в школе. Кто хочет высказаться? Товарищи двоечники, активнее. Да. Богдан Ткачук.
Да, могу начать. Ну, наверное, кто-то такое выражение слышал, да, что только глупец не боится смерти. Конечно, есть страх перед любой неизвестностью, тем более, что как бы смерть в каком-то определенном смысле тоже неизвестность. Хотя, ну, не так, конечно, как оно было до вот этого самого вами употребленного слова «употребление», рождения свыше. То есть момент, когда человек обращается к Богу и становится его творением, становится его дитем. А вот до этого момента скажу вам, что смерть вызывала ужас. Был страх такой страшной неизбежности, и я понимал, что с этим нужно что-то делать, заглядывая в разные двери, разный поиск вел к разным вот дверям, направлениям, учениям. Но вот как-то вот я понял, что Библия, там что-то есть, стал копать и стал обнаруживать, что выход во Христе, вот среди всех мрачных определений, которые вы дали, великих мира сего, вот упустили одно светлое, что Христос есть жизнь, он так и сказал о себе, что я есть жизнь, путь, истина.
Вот. То есть, Богдан Степанович, так, ваше отношение к смерти изменилось?
Да. Да, да, то есть она меня подстегнула искать вот эту самую жизнь.
То есть некоторая польза есть, да, вот в этом страхе первичном, да, биологическом, да?
Она побудила к поиску, нашел его в Иисусе Христе, и сердце мое наполнилось большим миром, что я понял, что это не конец, есть продолжение. Он в Иисусе Христе, он на небесах.
Так, Василий Петрович, пожалуйста, микрофончик.
Собственно говоря, поскольку человек не только из плоти, но и из духа, то есть душа все-таки верующий, по крайней мере, это признает, да, то, конечно, и на уровне плоти, и на уровне души человек испытывает большой страх, что будет, когда вот эта жизнь, прекрасная жизнь закончится. Человек, который нашел духовные ценности, нашел истину, вот на уровне души он спокоен. Теперь разум осознает, он знает, что есть что-то большее, чем эта материальная плоть, которая здесь присутствует сегодня с нами. Да? Может быть, на уровне плоти мы еще испытываем некий дискомфорт. А как оно будет? Ну, боль. Стоит прикоснуться к огню, она реагирует. Стоит прикоснуться к удару какому-то, толчку,
ну, как биолог скажу, смерть совершенно безболезненна.
Ну, да.
Абсолютно.
Но если она медленная такая какая-то, мучительная, о страданиях, о войне, может быть, о чем-то еще, да, то, конечно, здесь и плоть испытывает это, но разум, дух бодрый, плоть немощна, да, разум, он живет от этой веры, живет этими знаниями, что есть нечто большее, есть жизнь духовная, она вечна, как и вечен, собственно говоря, Бог.
Владимир Петрович, я знаю, что вы вот ходили перед смертью к Левшицу, моему другу, который работал на этом радио, ну и многие других исповедовали, вот ваши ощущения как священнослужителя, который уже много лет, больше, наверное, 40 людей может исповедовать перед смертью, ну, помогать им немножко, да, как можно, ну, помочь, не знаю, утешить. Вот что они говорят о своем страхе смерти, что вы сами чувствуете при этом?
Ну, вот знание будущего, что мы знаем, что смерть, она подойдет каждому человеку, и вот люди, когда находятся в состоянии болезни, и бывает, сильно страдают, и у них есть знание, что после смерти это не что-то неопределенное такое, да, или кто-то отрицает вообще какое-то существование, кто-то считает, что нужно подготовиться, там, добрые дела накопить, чтобы там, как бы, когда предстать на суд, чтобы это как-то помогло, что-то вот. Поэтому, ну, вот я недавно вот на похоронах был, вот буквально в воскресенье, женщина болела, и она, в общем, желала умереть, потому что страдали.
Ольга Ивановна тоже молилась: «Господи, забери! Не хочу, да, забери меня отсюда!»
Потому что у нас есть знание, что куда человек идет, если он выполнил на земле вот эти основные позиции христианства, он покаялся, принял крещение, ну, стремится исполнять Слово Божие. Для него тогда смерть как таковая – это просто переход в более лучшее состояние. И тогда страха нету у людей, чтобы, потому что они знают, что болезнь, смерть.
Ну вот я знаю, вы недавно лежали в больнице долго с тяжелой болезнью. Был страх?
Нет, у меня страха не было.
Не было?
Не было страха. Вот, поэтому, ну, надежда на Господа была, что еще Бог продлит жизнь, поэтому, как бы, я еще думаю, вроде рановато готовиться к смерти. Не такой большой
возраст. У меня был однажды пророческий сон. Сейчас, Юра. Значит, я лежу и сплю в своей маленькой комнатушке, подходит ко мне человек, протягивает, а сон такой, как в жизни, вот реально полностью, даже запах смазки оружия, подставляет мне к колбу пистолет Макаров, и уже я щелчок слышу, и знаете, что я во сне кричу? Слава Богу. Я проснулся, у меня была такая эйфория, у меня во сне, я закричал во сне: слава Богу, я закричал: ой-ой-ой-ой-ой, не стреляй, как обычно в кино бывает. Вот такого крика не было. Я не знаю, это мой дух там не стал паниковать или что там. Юра, кажется, хотел, да, пожалуйста, микрофон. Юрий Кандауров.
Ну, хотелось бы две вещи сказать о том, что видел смерть одной бабушки, которая у меня была, и второй.
Родной, да?
Да, так. Обои они были мне родные. Одна по дяде, одна по тете. Угу. Обои жили разной жизнью. Одна была такая добрая, а вторая была злой. И вот я в детстве еще заметил, что первая, которая была добрая, она, ну, очень хорошо умерла, спокойно. А вот та, которая была злая, даже, ну, ее дочь сказала, ну, как жила, так и умирала. То есть вот это вот все-таки жизнь и смерть как-то вот они
связаны,
зависимы. Да. И хотелось бы Богдана Степановича мысль дополнить немножко. Я тоже пришел к Богу только из-за того, что увидел смерть человека, и мне как-то это
не по себе стало.
Отразилось очень сильно, и я начал искать выхода. И вот из-за этого я здесь и нашел его, и не боюсь этой смерти. И еще в болезнях вы затронули болезнь.
Да, да, да.
Я думаю, что только верующий человек молится. Если будет на то твоя воля, то ты яви свою славу в моем выздоровлении. Если нет, то я готов.
Ну дай принять, да.
Прими меня. Да. Таким.
Спасибо. Один алкаш у Довлатова так говорил: я не боюсь смерти, хоть сейчас в петлю. Но говорит, боюсь этой боли, может быть, непереносимой. То есть на самом-то деле многие люди подменяют вещи, собственно, момент перехода и вот это мучение, вот эти вот, которые бывают иногда. Тимур Рахимов, боитесь ли вы?
Ну, стандартный ответ: и да, и нет. Вот, да, я полностью согласен, что страшит сам момент. И он как-то именно потому, что некого спросить, как это. Вот. У меня в этом году отец умер. Какое-то время назад моя собственная дочь умерла. То есть присутствие на все, проходя через все эти смерти. Ну, как бы я снова задумался, применяя к себе, я понимаю, что именно не последствия смерти страшат, страшит вот этот факт переживания ее. Вот. Но не знаю, посмотрим.
Да, есть 5 стадий умирания, там отрицание и прочее. В конце принятия, так говорил Александр Мень. Хорошо, звоните 23-50-03. Те, кто боятся, те, кто не боятся. 23-50-03 СМС, портал 8-909-543-50-03 и чат radio-blagovest.ru. Свобода совести каждый понедельник 13.06. Ну и второй, последний мой вопрос по кругу. Это вопрос о том, как мы переживаем, уже этот вопрос был затронут в некоторых выступлениях, как мы переживаем чужую смерть. Потому что человек, написано в Библии, приложит это к своему сердцу. Полезнее, написано в Библии, ходить на похороны, чем на свадьбу. Потому что это конец всякого человека. И нормальный человек, я так перефразирую Соломона, приложит это к своему сердцу. Вот когда я уверовал, ну, Владимир Петрович это помнит замечательно, верующим не разрешалось, да и сейчас Ярова не разрешает, ходить по улицам проповедовать. Но на похороны, пожалуйста. И молодежь постоянно проповедовала где? На похоронах, там люди каялись, там люди уверовали. То есть это такой момент истины. Пожалуйста, Василий Петрович.
Ну, вот буквально в воскресенье я был в церкви, и у нас была такая нужда. Мы молились о одном известном нам человеке, Эндрю Леннингер. Сегодня я получил сообщение, что Бог его забрал. И вот, идя сюда, как раз в передачу, я думал, знаете, уже не первый раз я испытываю вот двойственные чувства. Может быть, для верующего человека и понятны они, и радость, и огорчение. Огорчение от того, что я уже не увижу его здесь на земле, я подойду, не обню, скажу: Андрюша, Эндрю, он американец, Эндрю, ты такой классный, ты такие у тебя хорошие проповеди, такие хорошие книги у тебя. И вообще, то, что мужик по жизни такой, хороший человек, понимаете. И меня это огорчает, что я уже не увижу. И отец его еще живой, достаточно пожилой, да, Рэй. А с другой стороны, радость, потому что я знаю, что он там, куда он стремился, во что он верил. И там я его найду, и уже никогда его не потеряю. Поэтому вот такие люди, когда уходят, как Влад Лившиц, как Эндрю и другие друзья, знакомые, если они ушли, будучи, имея ценность веры в Иисуса Христа, который воскрес из мертвых, то для меня радость и горе присутствуют одновременно. Поэтому я могу и поплакать, сказать: Господи, ну какой был хороший человек, ну пример для меня. И возрадоваться, но я его увижу. Вот такие у меня вот противоречивые чувства.
У меня подряд были вот караваном 6 гробов в семье, подряд, вот буквально вот я не успевал одного закопать, другого приходилось закапывать, и ощущения были очень тяжелые, вот, очень тяжелые. Я вообще тревожен человек, а тем более еще когда умирают совсем близкие, жена и прочее, то, конечно, и вот такой эйфории или там радости я, увы, не испытывал. Ну, я единственное скажу, что приходилось, в конце концов, все равно говорить: ну, Господи, ну, твоя воля, ну, что делать, ну, что я могу сделать, вот и все. Богдан, пожалуйста, ваше слово. Да. Чужие смерти, ну, родные, конечно, близкие.
Ну, наверное, да, именно так, конечно, когда человек близок к нами, мы с ним проводим вот эти годы жизни, он становится дорог, и, естественно, как это вот утрата такого расставания, понимание, что ты больше с ним не сядешь, не поговоришь, вместе не будешь кушать, жить, дышать, чувствовать его локоть, помощь, поддержку, это утрата, это всегда боль. Но вот несоизмеримо, вот легче эту боль перенести вот с этой мыслью, что есть продолжение, будет встреча на небесах.
Помню. Извини, что... дорогой, нам звонят, оденьте наушник, у кого они рядышком. 23-50-03, говорите, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый
сегодня
день,
такой хороший, светлый праздник. Поздравляю вас всех. И скажите, пожалуйста, что это означает, этот праздник? Я что-то в одном календарике толком не увидела ничего. Охота бы услышать, что за праздник сегодня.
Какой Покров? Праздник?
Спасибо.
Покров. Какой? Покров? А, спасибо.
Покров сегодня.
Да-да-да, спасибо. Спасибо. Вы тут попали, конечно, потому что в основном здесь не православные люди. Я так скажу, что в любом случае, какие бы праздники, понятные, непонятные, нам предлагает церковь, в том числе и Покровчество Богородицы, ну, я так понимаю, это была осада города, столица Стамбула, раньше был Константинополь. Вот. И один мальчик молился так: «Святой Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Вот он эту молитву выдумал. И действительно, ему было видение, что вот показалось на облаках вот Богоматерь с ее таким чудным платком, которое как бы накрыло, и этот страшный враг отошел. Кстати, враг это был русский, чтобы вы знали. Это русские атаковали в это время. Это был какой-то 7 или 8 век, я уж не помню, 9, кажется. Ну, в общем, еще предки Владимира, которые Красное Солнышко приняли в христианство, вот, он прибил, помните, да, свой щит, но только на вратах зайти он не смог, потому что Богородица русских отогнала поганых.
Теперь хранит.
А теперь вот мы, русские, празднуем, ну, не все, конечно, многие празднуют этот праздник. Спасибо большое, Чилевали, за вопрос, но вы не ответили на главный вопрос, а я задавал другой вопрос. Боитесь ли вы смерти, и как вы переживаете чужую смерть? 23-50-03. Все-таки жду этого звоночка. И смс-портал 8-909-543-50-03, и чат radio-blagovest.ru. Владимир Петрович, приходилось кого-нибудь хоронить, близких?
Ну, да, приходилось, конечно. Но я просто хотел привести пример. Вот фильм такой есть, «Судить Бога» называется.
Да-да-да.
Там о евреях, которые находятся в лагере, которые готовятся к тому, что их будут, ну, казнить, ну, сжигать.
Во время войны Второй мировой.
Да, во время войны.
Холокост.
И вот интересно, что они вот осознавали, что там выборочно кого-то, и, ну, они размышляли там о Боге, о обетованиях, и вот потом, когда очередная партия приходит, чтобы их туда брать, и называют там один такой, он против Бога, против всего, и потом, когда его вызывают, чтобы, ну, вот их туда в газовую камеру, он говорит, как же так, я же молодой, вот он старый, его же надо, а я
надо,
молодой,
да.
Почему меня, это надо, ошибка какая-то. И там как бы вот и показывается, что некоторые люди, они вот находясь вот в этом состоянии, там какую-то идею забрали, и они как, они, ну, смирялись и молились. Ну и потом спрашивают, а какой выход для тех, кто все-таки молился? Ну и там вот говорится, что все-таки они остались живые, то есть этих людей не казнили. И думаешь, вот смотрите, как бы вот выбор такой, да? Вроде бы и молодой человек, он еще может работать, он как бы надеется еще на жизнь, а его раз и в газовую камеру, да. А там пожилой человек, который, ну, к Богу обращается и молится, ну, смиряется, да, он живой остается. Так что я думаю, ну, вот этот выбор в жизни, да, он нам не дается, да, вот как, ну, по крайней мере, можем правильно занять позицию, да, уже смириться, что если Бог допускает потерю. Вот.
Ну, одна монахиня, бывшая, кстати, какая-то родственница Романовых, когда попала тоже перед газовой камерой, она сама пошла вместо молодой как раз. Я, говорит, уже не боюсь ничего, мне уже не страшно, она еще боится. Хотя тоже та была вроде верующая, не знаю. Но она пошла вместо, то есть как Христос. Спасибо большое за пример. Кто из вас? Два осталось. Тимур? Пожалуйста, Юрий Кандауров.
Ну, я тоже хотел бы привести пример с фильма. Он американский, и там показано, что у одной семьи был маленький ребенок, и умер он вообще в одночасье, просто спокойно все. И так как ангелочек, они его просто не называли. У него такие золотые кудри были, голубоглазенький весь. Ну вот он умер и все. И они начали задавать вопрос Богу, почему так. Но приехал отец, он был пастырем где-то вдалеке, но он в это время как раз Бог его привел в эту семью, и он им объяснил. И тогда у них появилось вот это понятие: Бог дал, Бог забрал. То есть они смогли потом прийти на могилки и помолиться: спасибо тебе, Господи, за то, что на такое время давал нам вот такого ангелочка, чтобы мы побыли с ним. Я пережил сам такое состояние, когда у нас тоже 23-летнего сына забрал Бог, в то время, когда мы молились за него, чтобы он принял его, чтобы он пришел к нему, и вот это произошло. Мы тоже 2 недели примерно задавали вопрос, да почему так, и мы думали совершенно о другом, но получилось вот так. Ответа мы не получили до сих пор, но мы смогли встать на колени и сказать: спасибо тебе, Господи, за то, что он с нами был. Спасибо.
Да, трогательно. Тимур Рахимов?
Я тоже, слушая коллег своих, то есть Юрий, да? Вот, я вспоминаю, тоже в 2013 году мы пережили смерть своей дочери. Вообще, вот как служитель, на многих похоронах приходится бывать и говорить, и соболезновать. Вот, но, естественно, когда переживаешь это в своем доме, то это по-новому еще тоже для тебя открывается. И знаете, я какое-то время назад, мы были на одной из конференций, где разговаривали с людьми, которые готовятся, заботятся о людях как раз в плане утешения. И мне понравилось, там спикер сказал такую вещь, она не новая, всем понятная, что есть 5 стадий горевания. Всегда, все мы проходим через них. Начинается все с шока, с отрицания, что да не может этого быть. Потом мы начинаем гневаться на всех и вся, да почему так произошло. Потом, когда гнев утихает, силы иссякают, мы начинаем торговаться. А что, если бы я сделал так или иначе, может быть, смерть бы не пришла в наш дом. Потом это все впадает в уныние и депрессию. И в итоге 5-я стадия – принятие. Да, вот это классика, горевания. И вот я вспоминаю те смерти, через которые я проходил, и применяя к тому, что на самом деле мы все через это проходим, но мне понравилась вот эта мысль, что я вижу и подтверждение ее в жизни, что вопрос не в том, как избежать вот этот путь, мы его все проходим. Самое ценное, что мы можем чему научиться в жизни, это уметь проходить этот путь. Вот. И конец этого пути – примирение, то есть принятие, должно произойти вот это принятие. И у каждого человека оно проходит по-разному. Я вспоминаю нас с женой, мы в течение года с дочерью проходили это, прежде чем мы это приняли. Отец мой в этом году тоже умер. Мне кажется, я быстрее прошел через этот период. Вот, он такой насыщенный жизнью, умер. Единственное, что он без Бога жил, и мы с ним занимались по Библии как раз за неделю до его смерти. И все мы с ним беседовали, он все никак не мог понять, как это можно верить, как это можно принять Христа. Вот, и так вот на этом пути, вот Юра говорил тоже, получилась ситуация, где человек ушел из жизни, так и не примирившись с Богом. Вот, и это сложно, вот эту вещь сложно принимать. У меня нету здесь никогда ответов на эти вопросы, но я знаю, что есть место, Псалом 33, где сказано, что близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренным духом спасает. И вот когда наше сердце сокрушается, это особое время близости с Богом и особое время, когда Бог по-особенному рядом и может утешать. И я этим живу. Вот когда наступают такие моменты в жизни, я знаю, что этот путь надо пройти, и что Бог близок, Он рядом, и, соответственно, удаст силы для того, чтобы пройти этот путь до конца.
Это был Тимур Рахимов, я свой пример тоже расскажу, маленький, коротенький. Моя мама была атеистом, она все время выступала, когда была директором школы и учителем биологии, химии, все время выступала статическими лекциями, она мою маму, свою маму, получается, мою бабушку отвратила от веры православной. Вот. Но она жила с нами. У меня супруга была верующая, я был верующий в то время уже в Усть-Илимске. И, конечно, она Библию читала крупного масштаба, и мы с ней говорили, что-то принимала, что-то не принимала. Но вот она тоже, когда ушла, мы подошли, на столе открыта Библия. Так приятно было, что вот она последняя, что она читала, уж как она поняла, это неизвестно, так сказать, это большой-большой и очень для нашей совести сложный вопрос. Уважаемые радиослушатели, прошло половина программы, 23.50.03, вот, не спите, звоните, 23.50.03, смс-портал 8909-543-50.03, чат radio-blagovest.ru. Вторая часть программы будет полегче и для ведущих, и для слушателей. Начали мы с самого тяжелого. Недавно у меня удалили опухоль. Ну, естественно, я боялся, что она такая нехорошая вся из себя. Вот. И я, вот это первое отрицание и горевание, о чем сейчас говорил Тимур Рахимов, переживал. Вот, как говорится, сник с лица Йов. И скажу так, что чуть-чуть немножко представляю то ужасное состояние людей. Вот у меня много людей умерло от рака, которые знают, что они через 3 месяца умрут. Они буквально знают, 3-4 месяца у них. Вот. Сейчас не стесняются, говорят уже все это. И вот такое ощущение подведения итогов. Ну, или война, вот Донбасс, пожалуйста, рядышком, 10 тысяч трупов. Тоже шансы очень большие, да? Или на войне, как говорится, как на войне в Афганистане, или где там наши воюют. Вот, пожалуйста, это вторая часть. Она как бы вот именно вот о предощущении смерти. Мы говорили о послеощущении, постфактум уже. Вот у нас случилось или случается. А когда вы знаете, что... Ну, на самом деле, мы все знаем. Вот, да, некоторым из нас уже под 60, вот и мне скоро, так сказать, ну, десятка, ну, 15 лет, это тоже, на самом деле, не 3 месяца, но тоже не очень много, ну, не очень. В детстве же года длятся, особенно это когда учебные года, а потом они уже идут, потом они уже подпрыгивают, сейчас они уже мчатся. Вот прямо раз, и годика нету, раз, и годика нет, думаешь, боже мой, это что такое за Феррари проскакивает. Итак, тяжелая ситуация в жизни, ну, заболевания, когда уже известен конец, или там война кто был, ну, я вот, слава богу, не был на войне. Ну вот, пожалуйста, как на это реагировать? Василий Петрович, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, я хотел поделиться с вами. Есть такой очень интересный на Западе исследователь, психолог Аарон Антоновский. Он исследовал людей, которые прошли концлагеря. И вывел 7 факторов стрессоустойчивости. Я не буду всех их повторять, непонятно, потому что они, это целый труд. Почитайте его. Антоновский, прошу прощения. Да. И что я понял из его труда? Первое. Всех людей, которые выжили. А выжили, бывало, молодые умирали, очень пожилые, больные выживали.
Как это
да, да, умирали, да, и... да. Что интересно, всех их объединял как минимум один фактор. Это большая ценность жизни, вот интерес к жизни вот там был очень большим. И концентрация не на себе, а на нуждах и проблемах других людей. Когда человек ценит то состояние, которое он имеет, то голубое небо, которое у него есть, вода, просто воздух, просто что день начался, он видит глазами своими эту жизнь. И вот эта ценность жизни и вот нужда ближнего человека, которому можно еще что-то сделать, помочь, послужить, она продлевала в основном 70% окружающих тех людей, которые выжили. Тяжело. Вот именно это, да.
Кстати, у вас там была война же на родине Приднестровья.
Да, к сожалению, да,
Приднестровье. Как войну, в войну принесли приднестровцы?
Мой брат...
Вы Приднестровье или в Молдавии живете?
Я как раз на границе. Вот ох, таких, да, известных событий. Мой брат служил в полиции в Молдове, а женился и жил в Приднестровье. Можете представить, да?
Да.
Уже распалась семья.
Семья
распалась, да. И...
Сейчас в Украине 10 тысяч семей распалось.
Да, к сожалению, да. Пытаются сейчас провести. Ну, могу сказать, что это действительно такая война олигархов, война капиталов.
Серьезно?
Война, да.
Ну, это не война русских и молдаван, нет?
Нет. И там, и другие были, и те, и другие. Но вообще, в Молдавской Приднестровской Республике там украинцы, молдаване и русские.
Поровну, да?
Да, и с моей стороны, вот мой брат, он украинец, и какой он. То есть это не война молдаван-украинца. Нет, просто да, экономически так получилось, что разделена была вдоль Днестра 4 больших райцентра, и там вся инфраструктура, там заводы, фабрики, они были в Приднестровье до Молдовы Республики.
Это была процветающая часть.
Да, да. Она, в принципе, даже сейчас, если честно сказать, сегодня я читал, что эмиграция из Молдовы в Приднестровье происходит.
Да вы что?
Причем эмиграция пенсионеров. Причем на зиму. Ну, там, видимо, благодаря российскому газу, потому что более 500 в одном каком-то районе, более 500 пенсионеров эмигрируют из Молдовы в Приднестровье, чтобы перезимовать. Там газ дешевый. Потом эмигрируют обратно.
Интересно.
Летом уезжают в Молдову.
Да-да-да.
Так что буквально сегодня по ТСН смотрел передачу и помолился за свою страну. Но похоже, что сейчас вот Дадон, да, другие там политики, ему связаны с Путиным, с другими, пытаются найти решение этого. В принципе, оно можно решить, потому потому что половина Приднестровья, как молдаван, интегрированы в Европу, половина в Россию. И это неизбежно. Надо решать, что это нейтральная страна, я думаю, будет более позитивно и для молдаван, и для приднестровцев.
А много приняли румынских гражданства?
Одинаково. Я вам говорю, что половина... Вообще, граждане Приднестровья могут получить паспорт Молдовы, потом, естественно, румынов, паспорт украинцев и паспорт россиян.
Повезло же им.
Из 500 жителей Приднестровья 260 тысяч, как знаю я, имеют паспорта России. Так что...
Вот это да. Спасибо. Ну вот неожиданное включение, Василий Петрович Колесник. Хорошо. Итак, вот тяжелая жизненная ситуация, связанная с близостью смерти. Ну вот война, например, в частности, как в Приднестровье там стреляли. Ну, у нас пока ее нету. Ну вот в Украине, может быть, вы знаете, Богдан Степанович, у вас там родственники, может быть, кто-нибудь делился, не знаю, в соцсетях вот с этой вот ситуацией. Ну, или просто любое тяжелое заболевание уже терминальное.
Ну, у меня по милости, наверное, Божьей, все еще такие близкие мне, дорогие человеки, люди живы. За исключением, конечно, бабушек, уже прабабушек. И то мой дедушка один из еще жив, вот ему уже за 90. Долгожители такие. Но опять же, и выражение вот этого, да, как думая о смерти, момента моря, по-моему.
Да-да.
Я думаю, проблема-то в чем, что люди убегают от мысли о смерти. Она настолько страшит, что предпочитают не думать.
Ну, когда осталось 3 месяца по неволе, думаешь, тут уж. Когда уж тебе сказали, что, милый мой, это шишка уже все.
Да, и вот тут начинается у многих паника, а что же делать, а как же быть? Вот такое вот неудобное положение, и порой за 3 месяца немного кто успевает что-то решить, но, может быть, добрая традиция вызывать перед смертью священника как-то и помогает. Вот. Однако бывают и такие случаи, когда человеку отрезают руку, ногу, уже без ног и без рук, а он просит, дай закурить во время гангрены. То есть вот уже понимает, что и смерть смотрит в глаза.
Ну, как перед расстрелом, да, последнее желание.
А он вот, да, убегает, и все от этой мысли, от последний шанс какой-то, чтобы использовать его. Философ этот французский Мишель Монтень сказал, да, научите человека умирать, вы научите его жить. Я думаю, вот к этой бы мысли нам возвращаться и все-таки задумываться о смерти не тогда, когда там опухоль врачи там обнаружат, не тогда, когда что-то стрелит в нашем организме, и мы понимаем, что уже считанные там часы или минуты, или ты уже над пропастью висишь где-то, а как бы уже при здравии мозгов наших и вообще тела задумываться о том, что смерть, она неизбежна в любом случае, хоть как крути, не верти, ты от нее не убежишь, но надо к ней приготовиться. Мы ко всему готовимся в жизни, стать родителями, там, жениться, выйти замуж, а почему-то вот о неизбежном таком факте, как смерть, не задумываемся и оттягиваем куда-то. То есть мой совет, моя рекомендация просто задумываться об этом сейчас, и не будет, наверное, так страшно, когда это вдруг случится.
Звоните 23-50-03, и я расскажу, что вот на днях встречался со своим родственником, ему тоже 94 года скоро, и я говорю ему, ну, у нас с ним хорошие отношения, это мой близкий родственник, тоже Владимир, я говорю, ну, деда Вова, ну, боишься? А что бояться? Я зажился, я пережил уже детей многих, и я зажился, не, я уже не боюсь, он уже не боится. Владимир Петрович, пожалуйста.
Ваш микрофон.
Ну, я сильно такого опыта как бы не имею, чтобы вот как бы близкие там или вот болезни какие-то такие, поэтому это больше Бог много милости являет там мне и детям, вот, поэтому я как бы не задумываюсь сильно, ну, то есть я со своей стороны как христианин, как верующий человек я выполнил, ну, перед Богом, да, стараюсь исполнять Слово Божие, да, ну, а уже что Бог допустит, ну, принимать это вот как должное, если даже болезнь какая-то или еще что-то, ну, принимать от Бога.
Вот как люди реагируют? Сам прими, пожалуйста, да, говорят, от Бога. А нам не советую. Бывают такие случаи? Спасибо большое. Так, Юра, да, следующий у нас.
Ну, скажу немного о том, что я не захватил, не получилось захватить. Когда был Афганистан, я писал заявление прямо в военкомате, говорил, я готов. Но так получилось, что не получилось мне вообще в армию сходить. Меня порезали тогда, бурная молодость. Но из всего этого я понял то, что война – это такое место, где человек начинает задумываться о смерти и понимать и осознавать, и я думаю, что испытывает сильную нужду именно вот этого обращения к Богу. Я думаю, что покаяние и обращение к Богу намного больше именно на войне, чем...
Ну да, в падающем самолете нет атеистов, говорят.
Да. Все сразу начинают молиться, все знают, о чем молиться, зачем молиться, почему молиться. Вот. Есть стихотворение такое, которая говорит о том, что когда человеку очень плохо все, никто не думает о том только, чтобы, ну, как бы, прийти или примириться с Богом. Я думаю, что вот это вот хорошая ситуация для всех, чтобы понять, что есть Бог, и надо прийти к Нему.
Тимур Рахимов, момент истины, когда вот до смерти остается чуть-чуть, как говорится, полдороги.
Знаете, это меня заставило задуматься вот о чем. Достаточно много лет назад я читал книжку Антония Сужевского. У него такие есть книги «И пасторство», и «У постели умирающего», вот что-то такое. И, ну, то есть это вот как бы ответственность служителя, и особенно он затрагивал этот вопрос. Последние дни жизни, или вот человек, который доживает, уже ты находишься рядом с ним. И мне очень запомнилось, тогда он говорил о том, что когда человек умирает, и это уже для него решенный вопрос, его накрывают, ну, разные страхи, но... Сужевский говорил о том, что основной страх – одиночество люди испытывают. Оказаться, ну вот, перед смертью наедине, умереть одному. Люди боятся смерти, и то, что существенно помогает им, это когда кто-то находится рядом. И поэтому Сужевский рассуждал на эту тему, проходя сам много раз этот путь, он говорил о том, что не нужно людей там подбадривать, или там, что все будет хорошо, или все будет наилучшим образом, ты будешь жить там. Людям не это помогает. Им помогает просто то, что кто-то есть рядом. И он говорит, если вы просто будете рядом держать человека за руку, если вы просто скажете, если хочешь, я могу помолиться за тебя, или могу вместе с тобой помолиться, и там, не знаю, принести тебе стакан воды, там, или что-то такое. Но вот просто быть рядом с человеком, это удивительные чудеса творит, и он говорит, что это, ну, сильно помогает. В моей жизни я был рядом с моим отцом, вот этой весной, 6 февраля он у меня умер, у него обширный инфаркт был, и когда его поддерживали, ну, то есть я этот день весь провел с ним, когда у него уже отключилось сознание. Потом, когда нас, ну, попросили уйти из больницы, но позвонили, что, скорее всего, он будет умирать, мы приехали тут же. Я просто провел это время рядом с ним. Он уже ничего не осознавал, то есть... Но я просто держал его за руку, я просто говорил с ним, я молился в этот момент вместе с ним. И я вот это вспомнил. Я не знаю, мне кажется, для нас самих, для тех, кто еще живы, побыть рядом с человеком умирающим, это, ну, это не как бы наш, это добродетель и наш долг в некотором смысле. Это ценный опыт, который мы должны тоже иметь, ну, в своей жизни.
Спасибо большое. Антоний Сужевский писал. Но я вот читал книжку о раковых больных. Я ее даже рекламировал на радио. Сейчас не вспомню название. Но суть такая, что человек-онколог, который много испытывал, он пишет родственникам больных в терминальной стадии, как с ними работать, как их обезболивать, как их подбадривать немножко, как, значит, снижать тревожность там. И самое главное, как помолиться рядышком правильно, то, что говорил Тимур. И вот не знаю почему, хотя мне в то время было лет 40 всего лишь, я прочитал ее, я подумал, какая замечательная книжка. Вот действительно, помните стихотворение знаменитое, то ли Заболоцкого, то ли кого? «Ты, мама, меня всему, говорит, научила, розовая дверь», помните? «А умирать ты меня не научила». «Ты всему меня научила, я была хорошая пионерка, а вот умирать ты меня не научила». И никто из нас своих детей уж тем более не учит умирать, даже верующие. А вот эта книжка, она коротенькая такая, ее можно найти, я думаю, в интернете, потому что это не коммерческая книжка. Написано «Помощь в последней стадии рака». Ну, вот это вот, когда человек действительно уже знает, уже ослабел, уже у него там постоянно эти боли. и что с ним делать. Там и медицинская часть немножко есть, и психологическая, и религиозная. Все, вот все, что можно, она сделана. Сама много лет в Австралии занималась этим. Вот я всем, кто служителя, у кого, говорится, эта проблема уже, так сказать, петух клюнул, ну, поищите. Ну, такой, таких материалов, на самом деле, очень много. Это, может быть, не одна книжка. Просто я одну прочел. Вот. И, конечно, да, вот она меня просто восхитила. Думаю, вот люди пишут книжки для развлечения, там, для два влечения, для три влечения. А тут книжка, вот она реально нужна, вот люди не знают, как делать. У меня, когда бабушка умирала, ее инсульт стукнул, я к ней боялся проходить. Не она боялась смерти, а я к ней боялся. Ну, это же как-то, хотя мне уже было 30 лет, ну как это к ней подойти, она вся горит, что с ней, как с ней. Я ей пытался арбуз предложить, она еще кушала. Вот интересно, такая беспомощность удивительная просто. Вот эта беспомощность, она, конечно, поражает. Ну вот, да, Богдан Ткачук.
Можно чуть-чуть добавлю к тому, что буквально Тимур сказал о важности действительно находиться рядом. Тут как бы вообще, естественно, вот жизнь заставляет, побуждает нас к этому, что когда нам престарелые родители, или вот уже становятся таковыми, как важно быть рядом.
И они как дети. Моя теща, извини, умирала, а ей было под 90, и моя жена ей говорит: мама, ты не боишься? Нет, абсолютно не боюсь. Ну, дай яблочко погрызть. Вот как дети, понимаешь, что они себя ведут?
Да, и продолжая вот эту мысль, вот буквально где-то не так давно услышал исследование там врачей-психологов, часто встречаемый случай, вот человек поперхнулся, начинает кашлять, и, там дыхание у него перекрывает, и какой наша реакция? Подойти сзади по спине его хорошенько постукать. Они говорят, не нужно стучать, это может усугубить положение. Очень важно человеку в такой момент подойти, чуть-чуть, может быть, слегка приобнять или хотя бы руку положить на плечо, чтобы человек почувствовал, что рядом с ним кто-то есть. И говорит, это в равной мере то же самое, что если вы там, ну, по эффекту, что вы, если будете стучать, а то, говорит, еще и хуже будет эффект стучания.
Спасибо. А я видел в фильме, что обнимают, нажимают на пресс, дают давление и с воздухом выходит якобы. Да. Такое я видел в фильме. Да. Пожалуйста, Василий Петрович.
Интересный взгляд такой из детства, когда много моих молодых друзей, я сам был молодым, будучи неверующим практически, большинство моих друзей, они не любили быть на похоронах. Особенно поминки, вот пожилые люди, там, которых меня окружали,
они с удовольствием.
Они приходили, считали долгом прийти, там, ну, выпить, не выпить, закусить, не закусить, помянуть, там, но быть. А вот молодые нет. И я вот сделал такой вывод, что молодость, она противно там мыслить, да, что смерть. Ну, какая смерть? Я полон сил, планов, идей, да, реализации. А старость, она как бы более реалистична. Она говорит, ну, все уже, много состоялось, да. Так, может быть, эта мудрость, она может быть и в молодых людях, понимание того, что все-таки жизнь – это подарок. Ты же не знаешь, когда ты умрешь, в 70 лет, в 90 или в 25. Мой хороший друг умер в 25 лет на свадьбе моего брата. Лишнее выпил, лег головой вниз, захлебнулся и умер. Да? Родственники все в шоке, свадьба испорчена.
Ну, рот и масса, скорее всего, да?
Да, да. И, знаете, 25 лет, пожалуйста.
Да, вообще, экстремалы у нас в студии есть. Вот Юра был экстремалом. Расскажи, пожалуйста, там, что-то тебе там порезали, не порезали. Вот бывал ты вблизи, так сказать, из своего веселого поведения?
Интересная вещь. Сижу и размышляю только об этом, а вы предлагаете. Ну да, были и передозировки наркотиками, и я пришел в себя, или, то есть, меня врачи откачали, а рядом, с которым я укололся, его просто не откачали. Вот, я в первом порыве кинулся к нему, мне говорят, ты что делаешь, он уже умер. Вечером я ходил к родственникам и отвечал за вот эти поступки. Вот, и было другое, была голодовка, и небольшая, всего 5 дней, и почему-то вот я помню, что мне стало очень плохо, и такой, как лабиринт, что ли, такой с большого, как воронка, в мелкое, и потемнение какое-то, и когда мне поставили укол, как будто вот рубильник врубили, вот, и всего 5 дней, и непонятно из-за чего, почему я так, ну, страха не испытывал, как бы, но переживал вот эти вот пороги смерти, потому что операции были 6 лет, и, ну, очень много пережил в жизни своей, но страха как такового не было, вот так.
Я переживал состояние смерти раз, наверное, 20 точно. Это называется обморок. Я с детства, не с детства, а лет 17, у меня такая интересная нервная система, что у меня создаются эти вот спазмы. Я вот ложусь и, конечно, отпадаю. У меня 5 детей, каждый раз нужно было кровь давать. Я им говорю, я же упаду в обморок. Да ну, ерунда, здоровый такой. Ну, естественно, я упаду, они там бегают, потом матерятся, значит, откачивают меня. Вот, и, ну, а так вот, снова по их понятиям нужно дать кровь. Хотя известна группа, все известно. Ну, вот. И, а первый раз-то было в Томске, в троллейбусе я ехал. Впереди сидел человек и рассказывал, как ему было плохо при инфаркте. Сейчас я точно наберу в обморок, потому что эфир будет без меня уже. И он рассказывал, рассказывал. Потом я уже очнулся, я уже на улице. Троллейбус уже уехал, прошло полчаса. Так вот, что такое смерть. Как Христос говорил, это сон такой своеобразный. Ты умираешь, в это время проходит миллион лет, а для тебя раз, и ты очнулся. То есть я упал в обморок, мозг мой отключился, естественно. Меня вытащили, реанимировали, видимо, наверное, ну не валялся, что я там в грязи. Значит, вот. Я очнулся, троллейбуса уже, извините, нету. Вот та же самая и мы с вами умрем. Мы с вами умрем, пройдет миллион лет, там, сколько Господь даст, никто не знает. Мы хоп, и мы уже на новом небе. Понимаете, вот это вот этого времени, которое для всех остальных, кто еще жил поколение, сотни поколений, а для нас его нету. То есть умер, к примеру, там апостол Павел, очнулся, а за это время 3000 лет прошло, а он этого не знает, потому что вот это его мозг, ну уже новый мозг написано, что даю новую плоть, все новое. Вот я так богословски осмысливаю свои обмороки. Кто, так сказать, мы уже переходим к жизни после смерти, у нас осталось 7 минут. Кто следующий? Не вижу рук. Не вижу звонков. Так, ну, Василий Петрович.
Я в контрасте, конечно, не соглашусь, Владимир, с тобой. Вот почему. Согласен, да, что когда человек теряет связь с плотью своей, он впадает в такое сонное состояние на этот период. Библейские познания мне говорят о том, что человек после смерти жив, вполне себе реально себя осознает, и много для этого и притчи есть, и та же книга Откровения, которая печать снимается, и многие убиенные за Слово Божие, говорят, доколе ты не мстишь. Доколе – это вопрос к времени, да, то есть время ожидания, да, время суда. Скорее всего, когда ты отделишься от тела окончательно, ты придешь в то место сохранности, которое тебя уже откроет ожидание. Ожидание, ну да, как там время проходит, сложно сказать, конечно, да, не повествует об этом Библия, но люди явно ждут. Ждут, когда Бог вот эти обетования приведет в исполнение.
То есть это не аллегория, что души обезглавлены.
Да, все-таки вот свидетели...
Ваше мнение, это не аллегория, то, что души обезглавленных, не аллегория?
Нет. Они реально... Нет, ну, понятно, что обезглавлены тела их. Они умерли в теле своем. Они мученически умерли и отделены. Но душа их не погрузилась в сон. Это, кстати, это больше похоже на теорию свидетелей Иеговы, которая верит, что люди, умирая...
Не, ну, евреи на Христа верили, да, что сон. Да.
Впадает в сон, что смерть – это сон. Но Библия такого нам не говорит, что человек погружается в сон. Библия говорит о том, что человек
погружается Христос в ожидание. Христос говорит, Лазарь, он спит. Помните, да?
Но, да, тело, поскольку мы смотрим человека, как он есть на земле, он в теле. И пока он в теле не отделен, он как спит, я согласен. И наш сон, он тоже некое такое отключение от тела, небольшое. Но когда он отрывается от тела окончательно, он не впадает в сонное состояние или в какой-то транс, или в заморозку. Он попадает в момент ожидания, и это ожидание вполне осмыслено. Например, тот же богач с Лазарем, да? Мы видим, что богач отнюдь себе не спит, а страдает и переживает, что будет с его родными на земле. Ну, это уже...
То есть он видит...
Да, богословский диск.
Ничего, как раз поспорить надо. Тимур Рахимов, жизнь после смерти, это что, по вашему мнению?
Мне нравится высказывание, часто его цитирую в церкви, когда с людьми, особенно по Библии, занимаемся. Говорю, знаете, что небеса – это подготовленное место для подготовленных людей. Вот, и она мне эта фраза очень нравится, что Бог от сотворения мира готовил все это. То есть у Отца обители много, вот. То есть Бог порядка, все задумал, все подготовил, поэтому небеса подготовленное место, осталось только нам подготовиться. Вот, и я, когда думаю об этом, то есть вот все мы сегодня говорили там, кто о стадиях горевания, переживания смерти близких, там, войны и так далее. Ну вот в нашей жизни есть столько всяких проектов, но один из них обязательно должен быть в приоритете. Надо подготовиться к подготовленному месту. И это, ну, так скажем, задача первостепенная для каждого из нас. Вот, верующие люди в этом плане, многие из нас вот подготовлены, вот мы говорили о том, что уже у нас, собственно, за смерть-то мы не боимся. Вот, я живу, знаете, вот как у меня детская такая, не знаю, не мечта это, а сложилась в первый год своей христианской жизни. У меня было столько много вопросов, что я всех докучал. Вот в церкви я ко всем приставал, а как то, а как это, а как Моисей, а там, а вот Иисус, а вот это. И мне в итоге люди сказали, говорят, ну знаешь, вот когда умрешь, придешь и сам у них спросишь. И мне так эта мысль понравилась, потому что я понял, что ну теперь, когда я готов, я уверовал, я покаялся, я крестился, я стал как бы стараться жить по Духу Божьему. Вот. И я теперь живу вот это детским таким представлением, что когда это время настанет, вот все, чего я не понимал в этой жизни, почему моя дочь умерла, почему у меня отец там не пришел к вере, почему то, почему пятое, десятое, я хочу прийти там, я начинаю то, что хочу полетать там, ну, и посмотреть.
И там как... будете всех донимать.
Да, и как творился мир, и как действительно все создавалось, и сколько действительно ему лет. И с Моисеем поговорить, и как это через Красное море они проходили, и с Иисусом поговорить об... То есть, вот это ощущение радости жизни, оно меня накрывает, когда я думаю о небесах. И я думаю, это часть состояния подготовленности, когда ты с нетерпением смотришь в будущее, как Павел говорил, я уже давно хочу разрешиться и быть со Христом, но раз для вас пока полезнее быть с вами, то буду с вами. Вот.
Это был Тимур Рахимов. Нам написал на 8-909-543-5003, слушатель, телефон заканчивается на 92. Владимир Михайлович, почему такие мрачные темы с утра «Моменто море»? Ну, во-первых, не утро, скоро два уже, так что пора бы вот перед обедом размяться немножко. Они не мрачные. Вот я год, видимо, мне они приятны. Я от них, вот, ну, не балдею, но мне очень приятно, Василий Петрович.
Я все лето наслаждался как пасечник на пасеке. Вот такое классное же время, да? Пчелы, цветут цветы, урожай, ожидание вот этого вот урожая, финансовое решение каких-то вопросов, зелень вокруг. Сейчас ухожу утром, и такой пессимистический взгляд, значит, листья падают, все, значит, еще чуть-чуть будет дождь, снег, слякоть, да? Смотрите, друзья мои, есть молодость, есть старость, есть зеленение, цветение, есть опыт. Это жизнь, смерть – это часть нашей жизни. Не надо впадать в истерику, не надо впадать в отчаяние, это часть нашей с вами жизни. Всем нам предстоит, и, как сказал Тимур, лучше быть подготовленным к этому вопросу. На самом деле, мне кажется, это очень позитивная вещь, смерть. Почему? Почему день смерти лучше дня рождения? Потому что наконец-то закончатся вот все вот эти вопросы, мучения, все станет на свои места. Вселенная, Бог примет нас, и мы станем тем, кем мы должны стать. А сегодня мы здесь еще в метаниях, еще какие-то сомнения, наверное, трудностях, борениях. Ну, у каждого свое, да, поэтому дай Бог каждому найти истину и успокоиться.
Ну что ж, программа заканчивается. Как написано, всем нам надлежит однажды умереть, а потом суд. До воскресенья, ребята, еще 7 верст лесом. Там все разберется, каждое слово, что-то сбрехнул, кого-то там подкинул, кого-то куда-то что сделал, все будет выяснено. Вот чем отличается религия от, так сказать, атеизма, то, что там весь баланс подведен четко, и там никакой налоговый ты не обманешь, дорогой. С вами были Владимир Терентьев, Василий... Колесник, Богдан Ткачук, Владимир Нафельд, Юрий Кандауров и Тимур Рахимов. Счастья, любви, удачи. Идите на вы, не бойтесь смерти. До свидания всем.
До свидания.